Например, о важности жертвовать. Вот ты, например, жертвуешь, да? И что потом происходит? Потом тебе все это возвращается. То, что жертвуешь, это все возвращается, на самом деле. Закон такой. Но если правильно жертвуешь, например, жертвуешь для Господа, для божеств, например, жертвуешь, святым людям жертвуешь, жертвуешь вот на такие программы, то потом возвращается еще больше намного. Вот, и поэтому можно это делать. Это очень выгодно. Также, например, не лгать. Это тоже хорошо. Не лгать. Желать людям просто добра желать. Не желать людям зла. И это приводит к тому, что человек облегчает свою карму, и эта карма уже не давит на него. И он уже довольно-таки хорошо начинает жить в материальном мире. Например, с йогой заниматься, хатха-йогой, пранаямой. Посмотрите на людей, которые хотя бы немного продвинулись в хатха-йоге. Они уже мясо перестают есть. Смотрите, они умиротворенные, они спокойные. Вот. Они себя хорошо чувствуют в этом мире. Они чувствуют, где им стоит быть, где им не стоит быть. Есть позитивные моменты. Но также есть одна опасная вещь в этом. Нам нравится вот так жить и нравится жить в материальном мире. И вот это письмо, вот эти вот письма, вот эта вот переписка, она в этой переписке обсуждалась разница между вот этими просветительскими лекциями, которые тоже, в принципе, они приносят свою пользу. И о важности общения с преданными или со святыми есть разница. И, как я говорил, здесь очень много плюсов, когда мы слушаем лекции о психологии. Вот я не буду называть авторов, очень многих авторов вы знаете, и очень хорошо знаете даже автора Аударью Дхаму или Тарсунова. Но при этом он сказал, он написал письмо, и я его с интересом прочитал. И Госвами Махарадж цитирует, он говорит, цитирует это письмо, он говорит, что под эту категорию тоже может попасть Олег Геннадьевич, что у него такие вот просветительские лекции, как можно хорошо устроиться в этом материальном мире. И, кстати, привыкнуть к этому. И нам не нужен духовный мир, нам и так хорошо. И далее он говорит, давайте теперь посмотрим, что он по этому поводу сам пишет. Что он сам говорит по этому поводу. И он пишет, и он говорит, вот мы даем вот эти вот лекции, и потом начинаем замечать, что люди, в общем-то, после этих лекций зачастую преданными не становятся. Кто-то, может быть, становится преданными, но кто-то, многие не становятся. И почему? Потому что нет развития. И развитие заключается в том, чтобы продолжаться общаться со святыми и общаться с преданными, которые... Что святые дают? Помогайте мне.
Связь с Богом.
Любовь к Богу. Еще что? Трансцендентное знание. Милость идет, да. И самый легкий путь получения вот этой милости – это общение. Общение со святыми. Итак, нужно понять, к чему мы стремимся. Мы стремимся к тому, чтобы освободиться из этого материального рабства, о рождении и смерти. Давайте поймем одну очень интересную вещь. Как бы мы хорошо не устроились в этом мире, мы можем заниматься йогой. Я сам хатха-йогой уже 15 лет занимаюсь. Знаю, что это мне дает. Но это не главное, это вспомогательное. Мы можем жить в здоровом теле. Мы можем быть успешными в этом мире. У нас может быть хорошая работа, даже хорошая семья. Это тоже очень важно. Но при этом в какой-то момент приходит старость. И как только приходит старость, Что приходит вместе со старостью?
Болезни.
Болезни. А потом смерть. Да, потом смерть. И знаете, я один раз разговаривал с одним старым человеком, такой обрюзший. У него такие вот, знаете, все висит, вот эти вот мышцы, кожа висит, все дряблое такое. Вот он шел с палочкой, ему было достаточно тяжело идти. Вот я с ним разговорился, и оказалось, что в молодости он был очень сильным человеком. Он был мастером спорта по борьбе. И у него за его спиной было очень много побед. Я говорю, сейчас как? Он говорит, сейчас, какая сила? Сейчас силы нет, сейчас старость. Сейчас силы нет, старость есть. И мы с ним разговорились, подумали. Интересно, вот если сравнить, когда он был в зените своей славы, это было до 30 лет. Он был очень сильным. Очень сильным, очень известным. И вот мы сравнили с ним. Интересно, сейчас на сколько процентов он стал слабее? Может быть, на 10%? Может быть, на 15%? Может быть, на 20%? Может, на 50%? Нет. В несколько раз. Как минимум в 5 раз он стал слабее. Тело слабеет в несколько раз. Уже нет того, что раньше было. Может, есть какие-то навыки остались, какая-то моторика, может быть, осталась. Но сила мышц, свежесть вот эта, и также сила, которую грубому телу дает тонкое тело, этой силы уже нет. То есть, как бы мы праведно ни жили, рано или поздно болезни, связанные со старостью, они придут, никуда не денешься. И почему сил нет? Ну, потому что все болит уже. У старого человека, у него уже, знаете, у него уже во всем теле появляется боль. Он привыкает к ней. Он к ней привыкает. Чуть больше боли, он уже начинает кряхтеть. И поэтому нужно понять, какова же цель нашей жизни. Цель нашей жизни состоит в том, чтобы вырваться из этого материального плена. Вырваться из этого круговорота рождения и смерти. Сейчас, в общем-то, никого не удивишь тем, что мы живем не одну жизнь. Все знают, даже материалисты это знают, что мы живем много жизней, что в момент смерти наша душа, они даже душу признают, они, может быть, Бога не признают, но душу они признают. Наша душа, она выходит из этого грубого тела и входит в новое тело. Это все почти знают, очень многие знают. Но мы можем одну жизнь прожить, вторую, третью, четвертую. Зачем это нужно? Зачем снова рождаться и умирать? Некоторые говорят, самое страшное – это смерть. Смерть – самое страшное. Но преданные, они говорят не так. Самое страшное – это не смерть. Самое страшное – это новое рождение. А еще к тому же, плюс ко всему, непонятно еще, в каком теле мы родимся. Если у нас в теле, если у нас в доме живет собака, и мы ее больше любим, чем, например, своих детей или своего отца, свою мать, братьев, сестер, друзей. Если мы собаку больше любим, это очень большая вероятность, что мы в следующей жизни еще больше будем любить собак, но находясь в теле собак. Рассказывали мне одну такую историю. Один преданный рассказывал, что у них в семье был дедушка. Дедушка был очень сварливый, он постоянно ругал бабушку и всех остальных. Но бабушку ругал больше всех. Очень не любил бабушку. Но при этом у них был кокер-спаниель. И он этого кокер-спаниеля любил намного больше, чем бабушку даже, чем свою жену. И он обычно кокер-спаниеля, он обнимал, вместе спал с ним. Вот. А бабушка, он подальше. Ругал ее. Если кокер-спаниели он ласкал и хвалил, то бабушку он постоянно ругал и критиковал. И он очень любил мясо, любил рыбу, любил рыбачить. И однажды, вот он наловил рыбы, ему пожарили этих карасей, и он костью вот этого карася, вот этого самого карася, которого он поймал и убил, он подавился. То есть этот карась, которого он убил, явился причиной его же собственной смерти. Его косточка ему где-то там в глотку застряла, и он... Началось удушье, он начал задыхаться, и перед смертью он позвал этого спаниеля. И спаниель этот, как всегда, на кровать прыгнул, и он так вот в обнимку с ним тело оставил. Когда одному проповеднику, старшему преданному, об этом рассказали, он сказал: «Ожидайте, скоро в вашей семье появится новый кокер-спаниель». И очень скоро вот этот старый кокер-спаниель, он куда-то делся. Он то ли помер, то ли убежал из дома, ну куда-то исчез. И они подумали: ну как, мы привыкли вот к спаниелю, надо нового купить. И они покупают нового спаниеля. И этот спаниель оказался со своими какими-то привычками. Кстати, дедушка был ветераном войны Великой Отечественной. У него были медали, эти медали лежали в комоде. И он любил эти медали доставать, они у него на подушечке специально на красные были, эти медали, и он доставал их и любовался. И никому не позволял трогать эти медали. Никому. И когда вот этот спаниель немножко подрос, ну так немножко соображать начал, вдруг все заметили, что он постоянно рычит на бабушку. Постоянно. Не любит бабушку. Непонятно почему. Она вроде его любит, а он ее не любит. И что-то постоянно его манит к этому комоду, где лежат вот эти вот медали. Он подойдет к этому комоду, понюхает, полижет, поднимет ногу, помочится. Излюбленное место сделал. И однажды достали эти медали, и он начал их нюхать, начал их лизать. И когда кто-то попытался взять эти медали, он зарычал. Он не подпускал к этим медалям. Всем стало понятно, кем в прошлой жизни был наш дорогой герой Кокер-спаниель 2. Итак, мы видим, что вот эти вот привязанности, даже самые невинные привязанности, могут привести к таким очень интересным последствиям. Вот эти вот тонкие законы, они действуют. И даже если мы ведем благостный образ жизни, у нас есть какая-то привязанность. Я один раз видел на рынке, как продавали мадагаскарских тараканов. Представляете, тараканы большие такие. Но отличаются от черных тем, что они, ну, какие-то полосочки красные на них есть. Он черный, но на них красные полосочки. Люди стояли в очереди. И мама дочки взяла такого таракана. Она говорит: ой, ты мой красавец, мы за тобой будем ухаживать, мы тебя будем любить. Я говорю: ну да, ты ее будешь любить больше, чем свою маму. Это очень опасно. Вот такие привязанности очень опасные. Я не буду приводить примеров. Можно очень много примеров привести. Собака, которая живет в нашем доме, она просто должна знать свое место. Она должна, ну, что она должна? Охранять она должна. Вот ее место она охранять должна, и все. Не надо ее брать с собой в постель. Не надо. Иначе потом можно уже в этой же постели уже спать, но в другом теле. Что же делать? У нас может таких привязанностей очень-очень много. Мы, например, можем привязаны быть к человеку, к родственнику, даже к родственнику. Но этот родственник, он имеет такие, скажем, демонические наклонности. Что такое, скажите мне, что такое демонические наклонности? А? мясо кушать, эгоист, да, что еще?
Пить,
курить, что еще?
Бога.
Нехорошие, да, желание власти у него, чтобы его почитали, его все замечали. Вот. И много других качеств. Даже достичь успеха в этой жизни, хорошая работа, даже хорошая семья, положение в обществе, это демонические качества, если нет Бога. Просто Бога нет. Нет высшего начала, нет высшей цели, нет абсолютной истины, то весь этот успех, он никому не нужен на самом деле. Он теряет, всякий смысл теряет, если нет высшей цели. И у нас есть вот такие вот друзья, и мы к ним привязаны. И эти друзья сами идут в низшие миры, на низшие планеты. И так как мы с ними привязаны, мы тоже можем вслед за этими друзьями пойти запросто. Очень просто все происходит. Допустим, этот друг, у него же карма предопределена. При смерти он должен пойти на такую-то планету, которая находится намного ниже Земли. И мы просто в момент смерти вспомнили о нем, и все. Все, нам уготована та же планета. Все очень просто. И как же от этого защититься? И защита от этого – это общение с преданными. Если мы общаемся с преданными, если мы служим преданным, если мы слушаем их, если мы то, что услышали, тронули наше сердце, если мы это повторяем, то это означает, что в своем сердце мы привязываемся к ним. И очень большая вероятность, что в момент смерти мы именно вспомним не о людях, которые имеют демонические наклонности, а вспомним о возвышенных душах, возвышенных преданных. Тогда что происходит? Тогда происходят удивительные, непостижимые вещи. Эти преданные нас просто берут и тащат туда, где они сами находятся. А где они находятся? Они находятся в духовном мире. Недавно один преданный, Радхика Роман, он, скорее всего, он не одну жизнь практиковал. У него была очень яркая жизнь. В течение 6 или 7 лет он достиг совершенства. Все за 6-7 лет. Тут бывает 20 лет. Думаешь, и что я делаю? Может, я смотрю, о, я это не то делаю, это не то делаю, это не то делаю. Вот. Надо было еще 10 лет назад исправляться, а я почему-то сейчас только исправляюсь. Он, находясь в обществе преданных 6 лет, у него карма была хорошая. Он был хорошим баскетболистом, он был в небольшом городе, Петрозаводске. Но при этом он известным был, потому что он был в такой известной баскетбольной команде. И он был музыкантом, да. И когда вот мяч падал, да, там ребята были очень высокие, по 2 метра. И он прыгал выше их, перехватывал мяч и ставил, знаете, это кол называется, подпрыгнуть очень высоко. И вот эту корзину не бросить, а просто вот так вставить его мяч. Он ставил колы, хотя сам он был, рост у него, может, 1,80 м был всего. Может, немножко меньше, может, 1,78 м. Вот. Он был музыкантом, была известная группа, ее в городе все знали, эту группу. Он был лидером этой группы. У него была очень красивая девушка. Я смотрел фотографии, действительно, очень красивая девушка. И эта девушка была в каком году? Году мисс Карелия была. Мисс Карелия. Девушка была. То есть у него все хорошо было. Все у него всегда получалось. За что бы он ни брался, у него все получалось. То есть у него могла быть такая хорошая карьера быть вот вообще в жизни. Потому что у него все, как бы казалось, что удача постоянно ему сопутствует, постоянно ему улыбается. Он встретил преданных. Затем он приехал в Москву и начал жить вашими, по-русски говоря, в монастыре. И мы распространяли книги. Я вдруг увидел, что очень быстро он начинает все больше и больше книг распространять. И при этом я заметил, что он никогда никого не критикует. Очень редкое, согласитесь, очень редкое качество среди людей, особенно и даже среди преданных, что никого не критикует, не видит недостатков. Если кого-то кто-то критиковал, он просто покидал это место или останавливал его, что это нехорошо, он говорил. Нехорошо критиковать других, преданных критиковать нехорошо. И потом он стал чемпионом, чемпионом по распространению книг по России, он первые места занимал. Очень многие учились у него, даже те, кто старше его. Я сам один раз распространял книги, наблюдал вместе с ним. Вот. Я подумал, ну возьму молодого, пускай он у меня поучится. Но когда мы вышли, я смотрю, как он распространяет, я подумал, это не он у меня должен учиться, я у него должен учиться. Если я там книгу протягиваю. А он книгу не протягивает, он просто так вот интеллигентно. Извините, можно вас на секундочку? И люди останавливаются, подходят к нему. И он прям говорит, ты знаешь, что такое карма? Он говорит, нет, не знаю. Он говорит, когда ты делаешь какие-то хорошие поступки, тебе возвращается, и наоборот. Вот. А ты знаешь, что такое совершенство в жизни? Он говорит, нет, не знаю. Он начинал рассказывать. И человек вдохновлялся и брал у него несколько книг. Потом он другого останавливался, следующий останавливался. То есть, не знаете, не стоишь вот так вот, извините, постойте, подождите, и раз кто-нибудь там 20-й или 50-й остановится. Нет, следующий останавливался, буквально следующий. Это было удивительно. И он очень просто с ними беседовал и прямо говорил то, что написано в книгах. Никаких окольных путей. Вот эта прямота меня удивила. И вот в этом году весной мы ездили в Индию. И он, и там все удивительно было. Он в этот день читал мантру. И один преданный наблюдал за ним. Так аккуратненько, чтобы он не видел. И он вдруг увидел, что он плачет. Читает мантру и плачет, у него слезы текут. И это были не какие-то слезы непонятно какие. Может быть, он вспомнил что-то. Может, он подумал, что зачем я жизнь свою вот так гроблю. Нет. Это были слезы счастья. Он в полном счастливом состоянии. Знаете, есть такое понятие «плакать от счастья». Вот он плакал от счастья. И при этом он так сидел, как-то голову опустил, чтобы его никто не видел. То есть это было не на показ. Но тот заметил. И потом после этого они с друзьями пошли на Ямуну. Ямуна – это священная река. Эта река, она дает любовь Богу. И поэтому в ней омываться нужно, как можно чаще в ней купаться нужно. Она дарует любовь. Даже в ней искупаешься, чувствуешь себя, как будто вот, как будто, знаете, как будто что-то с сердцем произошло. Как будто сердце вымыли. Как будто душу очистили. Как будто душу вымыли. Душа становится чистой. Прям такое чувство удивительное. Каждый раз, когда я приезжаю в Москву, я думаю, так я мало омывался в Ямуне. Ну почему я так мало омывался в Ямуне? Надо было больше омываться в Ямуне. Вот. И в этот день мы пошли на Ямуну. И один преданный, они вдвоем сидели, он рассказывал, этот преданный. Он вспоминал, как несколько лет назад был в Индии. И тоже омывался в Ямуне. И он сказал, и мне пришла такая мысль, что вот здорово было бы утонуть в Ямуне. Не оставить тело где-нибудь в больничной койке. Кстати, у нас один преданный недавно попал в больницу, и он увидел ад. Это был реально ад. Он жил в ашраме, там одна реальность. Попадает в больницу, там другая реальность, там люди на глазах умирают. И они боятся, они видят смерть, у них в лицах ужас. Одна бабуля на глазах умирала, пришла к ней внучка. И она посидела с ней, так все хорошо, они поговорили, она его успокаивала. И потом, когда она собралась, внучка, уходить, та закричала, плакать, не уходи, внученька, не оставляй меня здесь. Это ужас был, страшно было смотреть, как люди страдают. Другая внучка привела дедушку. Этому дедушке голову разбил его внук. Чего-то внуку не понравилось, он просто ударом головы ему голову пробил, представляете? То сильное сотрясение мозга. Очень голова болит. И они, брат и сестра, внучка, которая привела. И эта внучка, когда врачу рассказывала, что произошло, Она этого брата таким трехэтажным, извините, матом покрывала. Там, вот, то есть одно лучше другого, не лучше другого. Это было просто адское положение. Когда среди преданных живешь, все, ну, так к себе относятся, очень хорошо, вежливые, служат друг другу. Совсем другая реальность. И вдруг попадаешь в этот мир, где люди страдают, и начинаешь понимать, что люди даже здесь, эта планета не считается адской. Она считается средней. И даже на этой планете много ада. Просто кромешный ад. Просто попасть в обычную больницу. И там стоит вот эта вонь, потому что преданные живут, когда они каждый день стирают одежду, они каждый день моются, от них не пахнет. Вот, наверное, бывает в храм какой-то придет человек, который моется раз в неделю, от него воняет просто, извините. Потому что ни от кого больше не пахнет. От него пахнет, это так вот. Было такое, а? У нас бывало такое, у нас бывало, такие личности иногда заходили к нам. Идет лекция, и от него несет, и что делаете, к нему подходишь, пойдемте, мы вас накормим. Пойдемте, вас угостим. Он, пойдемте. Ну, знаете, выведешь в другую комнату, накормишь его. Он довольный, потом уходит. Вот. И тут в этой больнице, там такие запахи ужасные. Невозможно переносить. Такой, знаете, запах гноя и каких-то химических веществ. Такой вот конгломерат. Очень неприятный запах. И люди, представьте, вот перед смертью нужно сосредоточить свое сознание на абсолютной истине. Они думают о том, как им помогут эти лекарства, или что они не успели сделать в этой жизни. Ох, как жалко, я вот не успел вот это сделать. Как жалко, я картошка у меня сгниет в погребе. Понимаете, вот такие вот вещи, такие вещи, очень жалко таких людей, которые даже не знают, на что сознание свое нужно обратить в момент смерти. И вот Бхагавад-гите, которую мы сегодня дарили, там написано, что в момент смерти нужно помнить о Кришне. Это самая лучшая медитация. Если мы начинаем думать о животных, мы попадаем в царство животных. Если мы думаем о людях, о родственниках, мы снова родимся среди этих родственников-неудачников. Если мы думаем о полубогах, то мы родимся в раю. Но в раю там тоже все хорошо, все замечательно. Уровень жизни в десятки, в сотни тысяч раз выше, чем у нас. Представьте, уровень жизни в десятки, в сотни тысяч раз. На некоторых планетах в миллионы раз. Но потом, когда наступает момент смерти, расставаться со всем этим еще больнее, чем вот эта бабушка, которая зовет свою внучку. Еще больнее. Ты привык к этим райским условиям, и расставаться очень тяжело. И поэтому материальный мир, куда ни крути, даже рай, это юдоль страдания, рано или поздно. Представьте, у вас нелюбимая работа. Но деваться некуда, больше нет никакой, нелюбимая. И вы работаете на ней, работаете тяжело, вкалываете, зарабатываете деньги, потом, освобождение, отпуск. Это ж так здорово, такой экстаз. Потом отпуск заканчивается, и это для вас как смерть. Нужно возвращаться на эту нелюбимую работу. Или как дети. Я помню, в школу заканчиваются каникулы, 3 месяца каникулы, как рай. И завтра идти в школу – это ад. Правда? Большинство детей не любят ходить в школу, даже отличники. Даже отличникам не нравится ходить в школу. Это материальный мир. Постоянно есть что-то, что нравится и что не нравится. То, чего нравится, меньше, чем не нравится. И то, чего очень не нравится, еще больше даже, чем не нравится. Он так устроен. Материальный мир. И поэтому люди, чтобы как-то уйти от этого, от этой реальности, начинают принимать интоксикацию, чтобы забыться, чтобы не видеть эту реальность. такой способ забыть, кто я есть, кто меня окружает, какая высшая цель. Для этого существует интоксикация. Чтобы просто ввести в себя в сумасшедшее состояние, лучше я буду в сумасшедшем состоянии, чем я буду страдать. Но есть другая альтернатива. Общение со святыми для того, чтобы избавиться от страданий путем обретения трансцендентного знания и осознания своей высшей цели. И мало того, осознание этой цели, мы можем идти к этой цели. И 500 лет назад Господь Чайтанья показал нам эту цель. Люди, он жил в Навадвипе, и люди в Навадвипе были очень ученые, они были большими экспертами поклонения полубогам. Когда поклоняешься полубогам, приходит материальное процветание, приходит. Деньги приходят, удача приходит, дом хороший, даже семья хорошая. И денег было настолько много, что они устраивали свадьбы, такие огромные-огромные деньги выбрасывали на свадьбы. Например, чтобы, скажем так, взять в аренду слона, нужно платить большие деньги. Слон – это дорогое удовольствие. И свадебные кортежи состояли из слонов. Жених, невеста сидели на слоне, родители на другом слоне, братья на третьем слоне, сестры на четвертом слоне и так далее. Целое слоновье стадо. Разбрасывали деньги направо-налево. Ну, то есть уже... Вот. Потом всех выдавали замуж или женили. И нужно было что-то устраивать. Они устраивали свадьбы для собак. Представляете? Собак садили на колесницы там или на телеги, украшенные золотом. И собакам устраивали. Люди с ума уже начинали сходить. Но при этом окончательного счастья не было. Окончательного удовлетворения не было. И Господь Чайтанья пришел, и Он давал это счастье. Даже людям, которые полны злобы и ненависти. Господь Чайтанья – это сам Кришна, который приходил 500 лет назад. Это золотой бог, золотая аватара. Вот был фильм «Аватара». Что там «Аватара» означает, а? Я не знаю, я не смотрел его. Аватара. Аватара – это экспансия. Понимаете, что такое экспансия, да? Экспансия Господа. Или одна из форм Господа. И вот Господь Чайтанья – это золотая аватара. Или золотая экспансия Кришны. Или сам Кришна даже говорят, если быть более точным. Вот те, кто повторяет мантру во время лекции, они ни того, ни другого не достигают. Они ни мантру не читают, и с лекции не слушают. На самом деле, ни то, ни другое. Я об этой истине узнал где-то лет, наверное, 17 назад еще узнал. Об этой истине. Однажды лекцию читал Архинисута Прабху, и он увидел, что какая-то матаджи повторяет мантру. И он сказал, вот вы, поднимитесь. Она, я? Он, да, вы. Архинис Прабху – это гуру. И она поднялась. И он ее при всех отчитал, там было несколько сотен человек на лекции. Почему вы на лекции повторяете мантру? Для этого другое время есть. На лекции не повторяют мантру. Точно так же, как, например, вы сидите на лекции, и вдруг начинаете пакет доставать, шелестеть, там бутерброды доставать, там есть, там хрумчать начинаете, чапкать начинаете. Ну, то же самое. Хотя это же просад. Я же Богу так поклоняюсь. Но это не на лекции делается. Это делается не на лекции. Всему свое время. Просад во время просада. На лекции нужно слушать. Знаете, какое правильное слушание лекции? Правильное слушание лекции – это когда по Простите, если я кого-то задел, конечно. Правильно слушаем лекции, тогда правильное настроение лектора, когда он себя рассматривает не как какого-то глашатая истины, а он себя считает проводником, проводником знания. Просто я проводник. Просто Господь использует это дело, и через меня просто говори. Все. Вот в этом мое совершенство. Я не претендую быть великим оратором, или великим ученым, или даже великим преданным. Я не претендую. Я просто хочу быть твоим слугой, и чтобы ты меня использовал как инструмент для передачи знания. И вот это вот правильное умонастроение тех, кто дает лекцию. И, соответственно, тот, кто слушает, и тот, кто это понимает, он уже настраивается на то, что через него Господь лично для меня желает сделать какое-то послание. И я должен это услышать. Поэтому я должен слушать очень внимательно. Потому что если я даже в уме отвлекусь, о чем-то вспомню, то я пропущу. То я пропущу самое ценное, то, что Господь хочет сказать. То же самое, повторяя мантру, мы запросто можем это пропустить. Господь нам хочет что-то сказать, но, может быть, Господь как раз и послал мне то, что во время лекции не надо читать мантру. Может быть, Господь как раз и сделал это. Он сделал для меня это послание. Не надо отвлекаться. Общий принцип – не надо отвлекаться. Даже на самом деле нужно бросить делать гирлянды. Не нужно их делать во время лекции. Это нужно лучше делать после. Потому что когда делаешь гирлянды, так или иначе думаешь, вот иголочка, вот лепесточек, я должен в центр попасть. Думаешь же об этом? Как там? Хотя бы иногда об этом думаешь? Или думаешь, как бы иголочке в палец не попасть? Да? Все равно отвлекаешься. И мы можем пропустить самое-самое важное. Самое-самое главное. И самое главное в этой лекции – это то, что мы должны общаться с преданными. То, что мы должны правильно слушать. И тогда не нужно себя вводить в сумасшедшее состояние, чтобы забыться. Нет. Эти страдания естественным образом уже не касаются нас. Они просто не касаются нас. Они просто мимо проходят. Мы видим, как эта материальная энергия, она идет и не касается нас. Она дальше проходит просто и все. Это все равно, что идет убийца, который хочет нас убить. И вот он приближается к нам. И мы начинаем читать защитную мантру. Или повторять Хари Кришна. И у него что-то меняется, он забывает, зачем он шел. И он просто мимо проходит. И точно так же эта материальная энергия, она просто вот так вот не затрагивается. Мало того, мы просто можем ее брать. Она идет своей дорогой, но мы можем ее брать. Эту материальную энергию, и задействовать в служении Господа. Например, вы обладаете этой материальной энергией, у вас хороший дом или хорошая квартира. Это ваша. И она в руках, эта материальная энергия в ваших руках находится. Но вы используете эту энергию не чтобы наслаждаться, а вы, например, приглашаете к себе домой проповедников, домой приглашаете друзей, новых людей, преданных приглашаете, там устраиваются программы. И таким образом вы берете эту энергию материальную и предлагаете ее Господу, предлагаете ее абсолютной истиной. И это самое совершенное использование вот этой материальной энергии. Так эта материальная энергия, мы привязываемся к тому, что мы имеем. И когда это разрушается, в материальном мире все разрушается, мы очень сильно страдаем. Но мы можем это же самое взять и использовать в служении Господу. И это самое совершенное использование материальной энергии. И мы счастливы, и Господь доволен, и все, кто получают благо, они тоже довольны. Например, мы используем этот зал в служении, вот и все счастливы. Тот, кто нам дал этот зал, он тоже очень счастлив. И мы тоже очень счастливы. Итак, что же такое общение? Общение с садху, или общение с преданными, или общение со святыми? Это следовать по стопам Господа Читания. Это первое, это очень внимательно слушать. И для того, чтобы не забыть, что нужно сделать? Для начала можно записать, да. Второе, чтобы это укрепилось, что нужно сделать? Да, нужно кому-то рассказать. Это очень-очень важно. Знание усваивается, когда мы его получаем, на 100% знание усваивается. Даже ученые об этом говорят. Знание усваивается на 100%. Когда мы получаем это знание, мы это записываем, кому-то рассказываем и делаем это. Рассказывая это, мы это делаем. Если мы это делаем, то тогда то, что мы говорим, становится очень реализованным. Заметили, что теоретическое знание, оно не так глубоко нам в сердце проникает. Кто-то где-то услышал, нам сказал. Но если он это делает, то эффект совершенно другой. Это случай, который произошел с Ганди, с Махатмой Ганди. Он тогда еще не был Махатмой, великим человеком, но был таким человеком очень разумным. К нему пришла женщина и сказала: у меня есть ребенок, он очень много ест сладкого, и от того, что он ест сладкое, он болеет постоянно. Нужно его как-то отучить от сладкого. Он сказал: приходите ко мне через 2 недели, я постараюсь вам помочь. Она: ладно, хорошо. Приводит его через 2 недели, и он ему говорит: не ешь сладкого. Ты меня понял? Он говорит: да, понял. Не ешь сладкого. Это очень вредно. Будешь болеть, потом умрешь. Все, не ешь сладкого. Понял? Он понял. Через несколько дней она приходит, эта женщина Ганди, и говорит: удивительно. Вы ему сказали, он действительно перестал есть сладкое. Но у меня возник вопрос. Почему вы сразу ему не сказали об этом? Почему только через 2 недели? Он сказал: проблема в том, что я сам привязан к сладкому. Я должен был сам освободиться от этого. На это мне понадобилось 2 недели. И когда я сам освободился от сладкого, от привязанности к сладкому, я смог реализованно его убедить, что сладкое есть вредно. То есть, если вы курите, и человеку говорите, что надо бросить курить, эффекта не будет. Но если вы сами бросили курить и сказали о том, что нужно бросить курить, как это вредно, он может вам поверить. Поэтому, когда мы слушаем, очень важно действовать согласно тому, что мы услышали, и потом об этом рассказывать. Тогда эффект будет 100%. Хари Кришна. Может быть, какие-то возникли вопросы? Громче. Да, можно. Да, да. А, да, 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 да. Да. Немножко до конца не рассказал. Вот. И когда он рассказал, этот преданный, сказал, что вот бы здорово было бы в Ямуне. Прям буквально за несколько минут до доставления его тела. Он говорит, тело можно оставить в любом месте, главное быть в настроении служения Господу. И они просто лежали и собирались уже уходить, но просто песок, он прилип к телу, и нужно было омыться. А, кстати, до этого Радхи Караман встретил мальчишек. Там плескались мальчишки. И он с ними познакомился, с этими мальчишками, местными вриндавнскими мальчишками. И они начали его обучать, как вообще мальчики-пастушки играют в воде. И они прям обучали его, показывали ему все. Вот. И он потом вернулся и сказал: ой, я научился тому, как мальчики-пастушки играют в воде. Я научился этому. Вот потом нужно было обмыться. И он сказал своему товарищу: ну что, пойдем? И побежал в воду и закричал: догоняй! И нырнул. Через какое-то время он вынул, и он сделал вот такое движение. Вот такое, руками движение такое. И снова нырнул. И потом он смотрит, что-то его нет. 20 секунд прошло, 30 секунд прошло, минута, вторая минута, его нет. И он понял, что, похоже, ему забрала его. Он позвал преданных, и преданные начали. Ему на мелкое. Ему там по пояс, по грудь. Очень мелкая река в этот период времени. И преданные начали прям прочесывать вот это русло. Они прошли, и где-то они прошли метров 50, и через 50 метров они нашли тело. Они пытались его как-то спасти, искусственное дыхание делать, вот как обучали нас на всяких курсах. А ничего, потом повезли, им сказали, есть индус один, он умеет это делать, и он говорит по-русски. Они его быстро отвезли к нему. Вот, уже прошло полчаса, и он когда посмотрел на него, он сказал, уже полчаса он оставил тело, бесполезно. Уже полчаса, как он оставил тело. Вот. И что интересно, что предать кремации, это тоже так вот, не быстро все это совершается. Потому что он не гражданин Индии. В Индии там просто. Там человек оставляет тело на закате солнца, до заката солнца его сжигают. Нужно сжечь до заката солнца. Если ночью оставляет тело, до восхода солнца нужно сжечь. Веды так гласят. Вот, и он находился еще 2 дня, по-моему. И когда вот тело разрезаешь, когда тело, оно потом гнить начинает. Если его не разрезать, оно дольше сохраняется. Вот. И там как-то где-то лед нашли, в лед его положили, нашли помещение какое-то. Вот. Но его тело не разлагалось, оно не пахло. И самое интересное, в тот же день, когда он оставил этот мир, во Вриндаван приехал его духовный учитель, Бхакти Бринд Говинда Свами. И когда его кремировали, духовный учитель присутствовал на этой кремации и сам пел киртан. Вот. Эта церемония шла 2 или 3 часа, и он 2 или 3 часа пел киртан, духовный учитель пел. Вот. Вот. И затем тело предали огню, и его духовный учитель прочитал лекцию, он сказал, что он ушел в духовный мир. И знаете, при этом сделал вывод такой интересный. Он сказал, что я очень благодарен старшим преданным в Москве, благодаря общению со старшими преданными, благодаря общению с садху, он за очень короткий срок, всего за 6 или за 7 лет, достиг совершенства. То есть вывод такой, что общаясь с преданными, общаясь со святыми, можно за очень короткий срок достичь совершенства и вернуться обратно домой к Богу. Нашли 2 точечки, возможно, его укусила змея. И в Священных Писаниях говорится, если тело оставляешь во Вриндаване, возвращаешься в духовный мир. Если тело оставляешь в Ямуне, тоже возвращаешься в духовный мир. И если тебя кусает змея в Святой Дхаме, тоже возвращаешься в духовный мир. Три подтверждения, что он вернулся в духовный мир. И сейчас происходят удивительные вещи. Преданные в Алмате распространяют книги, и в Алмате это мусульманская страна, там очень плохо берут книги. И большой друг Радхарамана, Деван Прабу, этим преданным сказал, вы возьмите Радхарамана, поставьте портрет, и перед выходом на Санкиртан, на распространение книг, предлагайте ему благовония, вот что божествам предлагают, это пуджа называется, предлагайте ему пуджу. И посмотрите, что будет происходить. И они начали это делать. И одного преданного у него в день брали 3, 4, 5, 6 книг у него брали. Он провел пуджу, в этот день у него взяли 50 книг. На следующий день он снова пуджу провел, у него взяли 100 книг. И недавно вышел указ, что в Казахстане запрещены харинамы, это уличное пение Хари Кришна, и запрещено распространение книг. Под страхом суда и в тюрьму. И Деван Прабу мне прислал письмо. Один вот такой вот алматинский преданный пишет письмо. Сейчас идет политическая борьба. И президент страны распустил парламент. И им сейчас не до нас. И мы очень аккуратно, очень скрытно распространяем книги. Мы книги держим в сумках, книгу держат за пазухи, к человеку подходят, потихоньку книгу показывают ему. Так смотрит, чтобы не было полиции, милиции. И вот так вот потихоньку распространяют книги. И он пишет: «Вчера у меня взяли 146 больших книг». Представляете? Удивительные вещи. Вот оно, даже общение со святыми, когда они не присутствуют, когда они только находятся в своей фотографии, даже это общение, оно действует, это общение. Ты ответил на вопрос, да? Еще, может быть, какие-то вопросы есть?
Воспоминания?
Да, были какие-то воспоминания, преданные вспоминали про него. Вот одно мне вспомнилось. Он очень серьезный был. И он вообще отношения с духовным учителем, с преданными, он принимал правильно. Один преданный говорит: «Проходил Бхакти Вигьян Госвами Махарадж и на меня посмотрел. Какая милость!» Другой говорит: «Да это что? Он мимо меня проходил, по голове меня потрепал. Вот это милость!» И Радхика Раман посмотрел на них так очень серьезно. И он сказал: «Милость в наставлениях. Не то, что тебя потрепали, а милость в наставлениях». Когда гуру дает наставления, и ты принимаешь эти наставления как свою жизнь, вот это милость. Еще какие-то вопросы? Да. У нас нет квалификации возносить Богу молитвой, да? В очень возвышенном.
Да, не понять даже вот, настроение, даже слов непонятно, как он существует. А с другой стороны, это своими словами говорит, получается эмоция.
Может быть, он имел что-то другое в виду, но Бхакти Расамрита Синху описывается вообще молитвы, как нужно возносить. И там разные категории молитв есть. Хотите, я вам расскажу? Есть, на самом деле, можно само молиться. Есть три категории молитв, которые мы можем сами произносить своими словами. И те, и другие молитвы можно произносить. Есть молитвы, которые в Шримад Бхагаватам пишутся, какую-то выбрать молитву, и она совпадает с нашим настроением, и можно ее читать. Можно баджан какой-то. Есть просто отдельные молитвы. Можно их тоже повторить. Но можно свои собственные. И есть три уровня собственных молитв. И первая молитва называется «Сампрастанатмика». И здесь что мы, как мы молимся? Мы молимся о милости. «Мой дорогой Господь», например, пример, «я столько жизней страдаю в этом материальном мире, пожалуйста, вызвали из меня из этого материального мира, чтобы я мог служить Тебе». Вот простая такая молитва. Потом другая есть, по-моему, называется «Дания Водхика» называется. Когда преданный говорит, он себя клянет. Он говорит: «Я совершил столько грехов. Нет ни одного греха, которого бы я не совершил. И при этом я считаю, что я чего-то достиг, я считаю себя великим, значимым в этом мире. И когда я думаю об этом, мне просто стыдно, мой дорогой Господь, посмотреть Тебе в лицо». Имеется в виду божество. «Мне просто стыдно, стыд сжигает меня. Но понимая, насколько Ты милостив, насколько милостив Господь Читания, у меня все же остается надежда, что я буду объектом Твоей милости». И самая возвышенная, я не помню, как она в санскрите называется, молитва. Это молитва, это очень возвышенная молитва. Это о том, чтобы нести служение Господу уже в духовном мире, в определенном теле, в духовном теле. В вечном теле. Не в этом теле, а уже в вечном теле. Это уже очень возвышенные преданные, которые они знают. Например, мы знаем, вот нас тут зовут Маша, Петя, Вася, да? Но на самом деле у нас в духовном мире есть своя форма, но мы не знаем о ней. Но есть возвышенные преданные, которые знают о ней. И они уже молятся о том, чтобы Господь помог им служить в этой форме, развивать свое служение в этой форме. Итак, вывод таков, что самая возвышенная деятельность – это чистое и бескорыстное служение Господу. Потому что если мы будем служить Господу, божествам или другие виды служения, Господь может удовлетворить любые наши желания. Мы можем стать очень богатыми, мы можем стать очень известными, преуспевающими. Но если мы этого желаем, здесь есть некая корысть. «Мой дорогой Господь, я сделаю для Тебя это, но Ты про меня не забывай. Мне вот это нужно, вот это нужно». Это корыстное преданное служение, корыстное, с корыстью. Вот оно не приветствуется. Мы стремимся к чистому преданному служению. Даже если у нас есть какие-то страдания, и мы говорим: «Господь, освободи меня от этих страданий, сколько может терпеть эту головную боль?» Это тоже корысть. Вот очень тонкая, но корысть. И чистое преданное служение. Мы просто делаем все для удовлетворения Господа. Не имеет значения, страдаю я, не страдаю. У меня вот такие желания. Они могут не сбыться, эти желания. Нет. Моя главная цель, чтобы Господь, Гуру и Кришна были довольны. Если Гуру и Кришна довольны, все, для меня больше ничего не надо. И Господь, видя такое состояние, удовлетворяет все головные боли, убирает сам. Мы Его не просим. Он посылает удачу нам. Мы вспомнили, что когда-то в детстве мы хотели мотоцикл. И нам дарят мотоцикл. И мы вспоминаем, а сейчас уже это не актуально. Мотороллер, скутер, мотоцикл – не актуально. Но Господь, мы понимаем, что Господь удовлетворяет наши желания, которые были когда-то. И мы говорим: «Господь, зачем? Я же не торговец. Я же делаю это не для того, чтобы Ты мне что-то дал. Я просто хочу, чтобы Ты был счастлив, чтобы Ты был доволен». Вот и все. Вот это чистое преданное служение. И поэтому даже в самом начале, вот многие из вас только познакомились, что такое трансцендентный уровень. Трансцендентный уровень – это служение абсолютной истине, служение Богу, но в чистом сознании, бескорыстное служение. И вот очень важно, чтобы с самого начала мы взяли правильный вектор. Потому что есть, я слушал, к сожалению, есть такие лекции, что ты служи Господу, и все будет хорошо. И еда у тебя будет, и дом у тебя будет, и все у тебя будет. Но чистый преданный, он не думает об этом. Он думает: нет, я просто хочу удовлетворить Господа. По крайней мере, все это не находится на первом месте, это где-то сзади. Первое – это удовлетворить Господа. Все остальное сзади, все остальное – это потом. Вот это вот чистое сознание. И мы должны стремиться к этому чистому, бескорыстному сознанию. И для того, чтобы обрести этому настроение, нужно общаться и слушать тех, кто идет этим путем, кто твердо идет этим путем, кто правильно выбрал свою цель и твердо идет к этой цели. Вот в этом суть всех священных писаний. Даже не надо просить хлеба насущного, даже не надо просить. Хоть какая-то корысть здесь есть. Вроде хлеб самое необходимое. Некоторые говорят, что эту фразу нужно не так толковать. Хлеб – это самое важное, как бы, это притча. И просить хлеба – это значит не просто хлеба просить, кусок пожевать. А хлеб имеется в виду трансцендентное знание. Образно говоря, хлеб – это трансцендентное знание, самое важное. Да. Такой... А, духовном теле вопрос, каково духовное тело, каково состояние человека, когда он находится между воплощениями. Иногда между воплощениями в нашем реальном измерении может пройти долгое время, несколько месяцев, а то и год, два, три, несколько лет. Но самое интересное, что когда он находится в тонком теле, то там время по-другому идет. Там время не так ощущается. Оно может быть быстрым, может быть долгим быть. Это тоже в зависимости от сознания. И если это преданный, то он, как он находился в сознании Бога или в сознании Кришны, он и находится в тонком теле, между воплощениями. И если он жил как животное, то у него сознание животного. Он всех ругает, всех критикует, негодяи. Никто на меня внимания не обращает, никто меня не видит, никто меня не чувствует. Вот. Начинает ругаться. Низкое очень сознание. А тот, у кого возвышенное сознание, он думает о гуру, он думает о преданных, он думает о Кришне.
Я хотел спросить, если очень важно в момент смерти, да, воспоминания о Боге, допустим, то зачем нужны все аскезы, если, например, вот я в момент смерти просто подумаю о Боге и сразу в духовный мир.
Это как студент на первом курсе говорит, а зачем, что, дурак, что ли, учиться 5 лет? Я пойду сейчас и сдам госэкзамен. Но он его заваливает. Это кажется так просто, но на самом деле это не просто. В момент смерти просто взять, а зачем это все делать? Зачем эта практика? Зачем эта практика бхакти-йоги? Когда я и так в момент смерти я вспомню о Боге и все. Но дело в том, что если мы не практикуем, мы не вспомним. Потому что в момент смерти там такие процессы происходят. Представьте, вас бросает в сильный жар, бросает в очень. Там температура может подняться, 41-42 градуса может подняться. Сильный жар такой, прямо жжет все. Потом в сильный холод. И в этот момент вы вдруг чувствуете, что зрение отказывается, все, вы слепнете. Потом перестаете ощущать вкусовые качества. Знаете, вот слюна, она все-таки дает мы вот этот вкус, то, что во рту мы имеем, мы его все-таки чувствуем. Все, вот это безжизненное становится, область рта становится безжизненной. Перестаем ощущать запахи. И даже если руки у нас шевелятся, мы не ощущаем кожу. Вот это касание, мне все мертвеет. И вдруг последний уходит слух. Все. И после этого темнота, полная темнота. Очень многие забывают о Боге. Ужас. Страшное состояние. Удушье. Удушье тоже очень. Вот возьмите ради интереса. Я это пробовал. Попробуйте, задержите дыхание, сколько вы можете. Очень неприятное состояние. Ум начинает беситься, думать, метаться начинает ум. Очень сложно в этом состоянии достичь спокойного состояния ума. Удушье. И попробуйте в удушье вот так вот на Бога сосредоточьтесь. Паника, полная паника в уме. Особенно человека, который не занимается практикой. Человек, который занимается практикой, он знает, что нужно сейчас все свои мысли сосредоточить на лотосных стопах Бога. Что бы со мной ни было, нужно прям кричать, имя Бога повторять в уме там или как. Но ни в коем случае вот это сознание, чтобы не отрывалось, он это понимает. Он знает, что это последняя его возможность. Единственное спасение. И он хватается за эту соломинку. Но человек, который не занимается духовной практикой, он забудет об этом. Поэтому, если мы занимаемся всю жизнь духовной практикой, то мы не забудем момент смерти о Боге. Поэтому это так важно. Давайте, наверное, последний вопрос, и на этом остановимся. Да?
А вот если в течение практики своей, так халатно относиться к ней, мы все равно помните о том, что этот момент настанет, когда он исходит, и заранее уже создавать такие предпосылки, чтобы этот момент внешние факторы, которые не внутри меня находятся, а там вокруг меня, там несколько источников звука, несколько источников запаха, будут все ретранслировать этот фактор. Но как Джамилу случилось?
Факторы. Мы можем поставить, например, мантру можем поставить, магнитофон, плеер включить, Шрила Прабхупада может мантру повторять. Благовоние может Господу предложены, алтарь может напротив. Это все равно зависит от практики. Был один случай смерти одной. Я знал этого человека очень хорошо. Он практиковал, но у него была одно негативное качество, очень негативное качество. Он критиковал преданных. Хотя продолжал как-то практиковать. И когда наступил момент смерти, жена решила позаботиться, чтобы как раз вот это все было. Она включила мантру Шрилы Прабхупады. И он вдруг, ее удивление, закричал: «Выключи это, слышать не могу!» «Выключи!» — начал ругать ее. Она: «Да ты что, ты же умираешь, тебе нужно!» «Выключи, не могу, выключи!» — ругать ее начал. Она ничего не смогла сделать, выключила. И он тело оставил через какое-то время. Вот так это происходит. Без подготовки вот разные сюрпризы вот такие происходят. Без подготовки. То есть подготовка нужна, с одной стороны, искренне служить преданным, Кришне служить. Другим живым существам тоже нужно служить. Это проповедь. Проповедовать нужно, спасать их нужно из этого адского плена. Да? И это с одной стороны. И с другой стороны, не совершать оскорблений. Не критиковать преданных. Очень опасная вещь. Если мы будем критиковать преданных, мы не сможем слушать звук мантры в момент смерти. Или так ситуация устроится, что мы будем на какой-то больничной койке, где будут бабушки охать, кричать. В этом аду будем находиться. И сознание свое привести в нормальное состояние будет очень тяжело. Поэтому нужно готовить себя. Хорошо, давайте на этом закончим.